Главы из книги игумена Н. «Сокровенный Афон». В стене тоннеля открылась еще одна дверь, и мы оказались в крошечном помещении, которое церковью можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. Между импровизированным иконостасом и противоположной, то есть западной стеной, едва ли было более полутора метров. Но и это ничтожное пространство было занято аналоем, стоящим посередине таким образом, что протиснуться вглубь можно было только втянув живот и выдохнув воздух. Иконостас поражал обилием пожелтевших бумажных икон. Они покрывали его в полном беспорядке сверху донизу. Некоторые были пришпилены булавками и кнопками, а иные просто торчали друг из-за друга. Между иконами повсюду виднелись проволочные стебли полинявших от времени пыльных бумажных цветов. Вся обстановка церкви производила жалкое впечатление безвкусицы или, скорее, отражала болезненное состояние души своего хозяина. Глядя на грязь и убожество этого маленького храма, я так расстроился, что у меня защемило сердце от острой жалости к несчастному отшельнику. Захотелось чем-то ободрить и утешить его. Но когда я поднял глаза от аналоя, на котором неряшливо громоздились иконы вперемешку с искусственными цветами, то столкнулся с радостным взглядом его ярко-голубых глаз. На лице схимника сияла блаженная улыбка. И мне стало совершенно ясно. Утешение ему не требовалось. Он просто не понимал опасности своего положения. Весело напивая что-то себе под нос, схимник зажигал разноцветные стеариновые свечи в стеклянных подсвечниках на тонких прозрачных ножках. Они стояли на заваленной всяким хламом узкой и высокой подставке поперек прохода, преграждая нам путь к аналою. Впрочем, проходить глубже и не требовалось, поскольку даже широкоугольный объектив моей мыльницы – на таком небольшом расстоянии почти ничего не мог взять в кадр. Чтобы выбрать удобную позицию для съемки, мне пришлось отступить вплотную к двери. Наконец отшельник, поправив схему, застыл у иконостаса слева от царских врат. Но как только я поднял фотоаппарат, он жестами остановил меня, указывая пальцем вверх на паникадила. «Вот смотри, здесь я повешу твои колокольчики». «Кстати, ты не забудешь про них?»
«Нет-нет, обязательно вышлю, как только вернусь в Москву», — успокоил я схимника. Получив подтверждение прежнему обещанию прислать колокольчики, схимник успокоился и в бравой позе застыл, наконец, у иконостаса. Мне удалось сделать два удачных кадра, которые вскоре по приезде в Москву вместе с другими фотографиями старца и тремя валдайскими колокольчиками я отослал на Афон. Немного позднее один из паломников, побывавших в келье схимника, рассказывал, что был немало удивлен, увидев в церкви прикрученные проволокой к хрустальной люстре валдайские колокольчики. Незаметно пролетели 3 года после нашего возвращения с Афона. И вот однажды я с горечью узнал от одного из карульских монахов, навестившего нас в России, печальный эпилог истории прельщенного отшельника. Последующие события, как оказалось, разворачивались довольно быстро, и начались они с пожара, который случился в келье старца уже после нашего отъезда со Святой Горы. Всем своим посетителям схимник непременно рассказывал удивительную историю о том, как бесы сожгли его келью. Однажды у него на глазах из трещины в скале вышло пламя и подожгло все деревянные перекрытия и перегородки в помещениях. После пожара от построек кельи остались только почерневшие бетонные стены. Схимник, однако, не унывал и всем приходящим к нему монахам и паломникам рассказывал еще один невероятный случай о том, как хитрые греки пытались подкупить его огромной суммой денег. Они вынуждали его отречься от православия, но были побеждены призванием имени Пресвятой Богородицы и с позором бежали. Никто из корусских монахов, конечно, не сомневался в том, что под видом греков, пытавшихся подкупить несчастного, ему являлись самые обычные бесы, которых он и видел-то лишь внутренним взором. Кстати, именно такие духовные явления психиатры называют галлюцинациями. Бедный старец совсем помешался рассудком. Кончилась эта печальная история тем, что какие-то сердобольные соотечественники увезли повредившегося отшельника Сафона на родину, где его сестра, игуменья женского монастыря, взяла несчастного на свое попечение. Окончив этот печальный рассказ, монах, прибывший со святой горы, умолк, а я все еще пытался понять, почему же попустил Господь помрачение ума подвижнику, который с таким самоотвержением подвязался в скалах Карули более 40 лет. Возможно, мне неизвестны некоторые существенные подробности, объясняющие дело как-то иначе. Но думается, что милосердный Господь именно таким необычным образом уберег прельщенного старца и людей, ему доверяющих, от соблазнов и неправильных мнений, которые подвижник неосознанно сеял, по внушению лукавого, в сердцах духовных младенцев. Он и сам ныне стал похож на лепечущего глупости безобидного ребенка, и никто уже не принимает его всерьез. Но, зная любовь Божью к своим созданиям, очень надеюсь, что Господь не забудет его прежних трудов и помилует человека, который посвятил ему всю свою жизнь. И теперь, вспоминая бедного старца все эти годы, я молюсь о нем на каждой литургии.
Глава 21. Подъем на Катунаки. День еще только начинался, и голодные чайки громкими криками напоминали, что пора прощаться со старым отшельником и его таинственным лабиринтом на скалах Карули. Наш путь теперь лежал на Катунаки. Миновав каливу нашего русского отшельника, по вьющейся серпантином каменистой тропе, обрамленной невысоким расцветшим кустарником, под жарким мартовским солнцем, мы неспешно двинулись наверх. Туда, где в голубой вышине белеет сквозь темную расщелину горных отрогов снеговая вершина Афона. Там, наверху, на Катунаках, склоны не так круты, и в нешироких долинах между отрогами буйно разросся молодой лес. В кельях на Катунаках живут не поодиночке, как на Карули, а маленьким братством, состоящим из старца и нескольких монахов его учеников. Келья здесь своего рода мини-монастырь. Катунаки на весь Афон славятся своими иконописцами. Вот из-за поворота показалось похожее на корабль большое белое здание на крутом уступе с нависающим над пропастью широким застекленным балконом. На эту келью еще с моря нам указал наш карульский провожатый. Здесь была написана знаменитая монреальская чудотворная иверская икона Божьей Матери, которая многие годы почти непрестанно источала обильные потоки благоуханного мира. Хранитель этой иконы, православный испанец Иосиф Хосе Муньос, не так давно был зверски замучен и убит сатанистами. В тот самый день, когда мы поднялись к этой, теперь уже почти легендарной, келье иконописцев, умер настоятель маленького братства, схиигумен Климент. Старец, которому было уже около 100 лет, скончался утром, всего лишь за несколько часов до нашего прихода. Нас провели в маленькую домовую церковь с резным иконостасом темного дерева. Почивший игумен лежал перед царскими вратами на табуретках, завернутый в мантию, словно куколка черной бабочки. Так на Афоне и хоронят, без гроба. Умершего монаха одевают во все монашеские одежды, а затем с головой и с ногами заворачивают в мантию, зашивая ее полы белыми нитками прямо через край. И лежит он куколкой большой бабочки, спеленутый и зашитый.
В этом невольном сравнении таится глубокий духовный смысл. Смерть для будущего возрождения и высшей жизни в вечности. Таинство смерти внушало невольное благоговение и как бы выводило нас на время за пределы этого бренного мира. Созерцание усопшего старца, как это ни удивительно, не только не угнетало, а наоборот, умиротворяло и возвышало дух, исторгая из наших сердец молитву об упокоении души его в селениях праведных. После обеда два молодых грека из Казахстана отвели нас туда, где была написана икона, ставшая впоследствии известной всему христианскому миру. Оказалось, что широкий застекленный балкон, нависший над пропастью, который мы приметили издалека, еще с дороги, служил для братьев иконописной мастерской. Вдоль широкого балкона в полоборота к окну стояли мольберты, а на них недописанные иконы. Два молодых грека оказались родными братьями. Несколько лет тому назад они вернулись из развалившегося союза на родину предков и потому говорили по-русски значительно лучше, чем по-гречески. От них мы узнали, что самовольщик Толя недавно приходил с Карули, чтобы получить советы у старцев этого братства о том, как правильно вести духовную брань с демонами. Мы порадовались за Анатолия, увидев добрый признак выздоровления в том, что он пришел за советом к опытным монахам. Как же еще раз не удивиться премудрости промысла Божия, когда начинаешь понимать не случайность появления этого русского парня на Каруле? Меньше часа ходьбы, и он уже в Катунакской келье у опытных старцев. Но главное, только здесь он мог получить ответы на свои вопросы, поскольку именно в этой келье оказались два грека, говорящих по-русски. Не будь их, как смог бы он задать вопрос и получить ответ старца? Господь неведомыми путями ведет каждого человека, не отвергающего его помощь, по пути спасения. Кто знает, может быть, из этого искателя приключений когда-нибудь получится настоящий монах. У катанкиотов самой большой келье считается келья в честь пророка Даниила, Данилео, как они ее называют. В ней подвязается 10 монахов-иконописцев. С корабля она видится белой полоской, окруженной буйной растительностью, высоко-высоко в горах. А вблизи это красивое белоснежное двухэтажное здание, вытянутое вдоль широкого уступа. Плато, на котором стоит келья, великолепно обустроено. Во всем чувствуется тонкий вкус художника, способного возделывать рай и хранить его, как и повелел Господь первым людям. Монахи почти никуда не выходят отсюда. В светлой длинной мастерской пишут огромные иконы, судя по всему, по заказу различных церквей и монастырей. Пишут хорошо, и заказов у них много. Заказчики приезжают за иконами с материка и привозят все, что необходимо монахам для жизни. После суровых голых скал старой Карули это место воспринимается как земной рай, так все ухожено и красиво. Вокруг келейного здания вазы с цветами и клумбы. Между фруктовых деревьев посыпаны гравием дорожки с резными скамьями. Здесь совершенно другая внешняя форма монашеской жизни, хотя суть у них одинаковая. Разные люди, разные характеры, разное восприятие мира, разные физические силы и здоровье. Разнообразие не только иноческого подвига, но и быта проверено и освящено веками. На фоне, к счастью, это понимание и традиции никогда не пресекались. Чего не скажешь о России, где физическое уничтожение самих носителей монашеского опыта привело к великому оскудению иночества и однобокому его восприятию даже служителями церкви. У келиотов Данилео великолепная церковь с беломраморным резным иконостасом, очень уютные кельи, множество цветов и различные городские чудеса сантехники, необычные для этих диких гор. Все это, однако, немало не расслабляет братью. строгий устав, отсечение своеволия в послушании старцу, напряженный труд, исключающий личную выгоду, и постоянная молитва – все содействует правильному направлению развития духовных сил и устремлений инока. Но главное – выверенное многолетним опытом духовное руководство старца, являющегося преемником монашеского опыта прежних отцов, у которых он и сам многие годы был в послушании. Глава 22. На пути к скиту праведной Анны. Горными тропами, стараясь не терять высоту, от Келиота в Данилеу мы двинулись на запад, в сторону скита святой Анны. Скит, куда мы теперь направлялись, прежде называвшийся Вулифтир, получил новое имя в честь матери Пресвятой Богородицы. После перенесения суда нетленной стопы святой праведной Анны в 1686 году. Ей посвящен и соборный храм скита. Не останавливаясь, мы миновали малый скит святой Анны, где словно ласточкины гнезда друг над другом лепились по крутой скале кельи с плоскими крышами. Минут через 30 тропа свернула направо и исчезла за скальным выступом. Мы повернули и неожиданно застыли у самого поворота, захваченные открывшимся перед нами видом. По широкому склону Афонского хребта, сверху и до самого моря, спускались террасами многочисленные каливы и кельи, утопающие в зелени оливковых, лимонных и апельсиновых рощ. Повсюду виднелись невысокие, почти плоские купола с крестами домовых церквей. Открывавшееся нашим взором зрелище чем-то напоминало большой приморский поселок на склонах Кавказа, где-нибудь в районе Гагр или Сухуми. Лишь возвышающиеся повсюду кресты на черепичных крышах выдавали тайну этого необычного селения. Они заставляли вспомнить о том, что здесь обитают только монахи, посвятившие свою жизнь Богу, и нет в этом удивительном поселке ни одной женщины или ребенка. Скитяне, как правило, живут в своих кельях и каливах маленьким братством под руководством старца. Все эти отдельные монашеские жилища вместе с их обитателями составляют скит, которым управляет выбираемый на один год дикиос. В верхней части широко раскинувшегося по склону монашеского поселка мы приметили кириакон. Так в афонских скитах именуют главный храм, в отличие от подобных храмов в монастырях, называемых соборными. Взяв направление на кириакон, мы стали неторопливо спускаться по горной тропе, в прозрачной тени деревьев, сменивших, наконец, растущие наверху кустарники. Неожиданно из-за поворота дороги послышались какие-то странные звуки, напоминающие не то всхлипывание, не то человеческую речь. Мы замедлили шаг и осторожно выглянули из-за скалы. У самого края дороги, в метре от обрыва, лицом к морю стоял с воздетыми к небу руками среднего возраста монах. На траве у ног его лежала обычная афонская торбочка. С великим сокрушением сердца он медленно повторял вслух: «Кири Иисусу Христе, элейсон мэ». Слезы струились по его лицу. Весь он был углублен в молитву и не слышал скрипа наших туристических ботинок за поворотом. Что было делать? Мешать не хотелось? Но время неумолимо двигалось к вечеру, и скоро должна была начаться всеночная, ведь завтра воскресный день. Нет, идти все же необходимо. И чтобы не смутить молитвенника, мы решили потихоньку вернуться назад, а затем вновь двинуться к повороту, производя как можно больше шума ботинками и разговорами. Уловка сработала, и монах, услышав громкий скрип камней под нашими ногами, успел приготовиться к встрече с очень странными, громко разговаривающими русскими паломниками. «Эвлогита, как ни в чем не бывало, произнесли мы обычное афонское приветствие. «О Кириус», — смиренно ответил монах с легким поклоном. Глава 23. Афонская всенощная. Мы пришли вовремя. Скинули рюкзаки в келье Архандарика, того самого красного здания, висевшего над пропастью, которое приметили издалека еще на подходах к скиту, и успели надеть легкие греческие рясы. Без них греки-священнослужители не входят в храм. С колокольни, расположенной недалеко за стеной, ограждающей площадь с храмом и Архандариком, послышался звон ко всенощной. Почти все скитяне уже собрались в Кириаконе. Подтягивались еще только греки-паломники, а с ними и мы, три русских странника. Иконостас мягко светился разноцветными огоньками лампад и немногочисленных свечей. Все остальное пространство храма тонуло в сумраке, который сгущался по мере удаления от иконостаса к западной стене. Там, при входе, мы заметили несколько свободных стасидий. Совершив обычное поклонение праздничной и храмовой иконам, а также всем присутствующим, мы встали в свои формы слева от входа. На клиросе прибавили огня в масляной лампаде и раскрыли постную триоть. Прозвучал начальный возглас служащего иеромонаха, и неспешно потекла Афонская всенощная. Ритмическое пение мужских голосов действовало завораживающе. Из открытых царских врат медленно поплыли струи сизоватого кадильного дыма. Аромат усилился, когда Пономарь с воздухом на плечах, покинув алтарь, начал совершать кождение всего храма. В руке у него была кация, ручная кадильница в виде серебряного дракона с загнутым вверх и вперед хвостом. С хвоста свисало несколько бубенцов. Обходя по кругу иконы, а затем каждого, кто находился в храме, Пономарь одновременно совершал кадильницей легкие маятниковые движения в горизонтальной плоскости. Чрезвычайно ловко Пономарь приноравливал глухое позвякивание своих бубенцов к четкому ритму песнопений. Было заметно, что ритм и музыка божественных песнопений захватили их полностью, заставив совершенно оторваться от обыденного, земного и тленного, чтобы приобщить к божественному и нетленному. Совершая по четкому Иисусову молитву, я тоже почувствовал, будто улетаю в какое-то иное пространство, в тот мир, где царствует любовь Божия. Незаметно промелькнуло несколько часов службы. Стало заметно холоднее. Жаркий солнечный день давно уже сменился холодной весенней ночью. Каменный пол и стены не удерживали тепла. Вообще в афонских храмах изначально не предусматривалось никакого отопления, хотя зимой и в межсезонье климат на полуострове всегда был достаточно суров. Но все дело в том, что прежние монахи просто не мерзли. Благодать Божья явно покрывала их как духовно, так и физически в значительно большей мере, чем нас, современных монахов. Впрочем, во все времена люди Божии, защищенные Его благодатью, не боялись холода. Потому-то русские святые Прокопий Великоустюжский и Василий Московский почти обнаженными ходили даже в самые лютые морозы. Кирилл Новоизерский зимой в неотапливаемом храме в любую стужу совершал божественную литургию, стоя босиком на холодном полу. Да и на моей памяти всю зиму ходил босиком по снегу благодатный старец-архимандрит отец Павел Груздев. Но ходил он так до тех пор, пока однажды доперестроечные милиционеры, испуганные необычайным явлением, строго-настрого не запретили ему смущать народ. С той поры он надевал зимой на босу ногу огромные бахилы, которые были ему явно велики. Здешние монахи рассказывают, что и сейчас, В афонских пещерах, скрытые среди неприступных скал, живут подвижники, одежда и обувь которых давно истлели. Не испытывая холода, они даже зимой обходятся без одежды и без огня, согреваясь в непрестанной молитве благодатью Всесвятого Духа Божия. Пожилой грек по-английски пригласил нас выйти из храма и выпить по чашечке кофе. Взглянув на часы, я отметил, от начала службы прошло только 6 часов, значит, будет еще продолжение. Тут мы только обратили внимание на то, что греки-паломники и почти все монахи уже покинули Кириакон. Вслед за ними и мы вышли на свежий воздух под иссине-черный покров бездонного ночного неба, по которому щедрой рукой Творец рассыпал бесчисленное множество звезд. В голове прояснилось, и в этот миг Господь сподобил почувствовать удивительно благодатное состояние любви ко всему Божьему миру. Все и все стали такими родными, такими бесконечно близкими и дорогими, что от этого захлестнувшего меня теплого чувства любви на глаза навернулись непрошенные слезы. Несколько ступенек вниз, и мы уже в помещении, где вдоль стен тянутся длинные лавки-диванчики. Центр этой своеобразной приемной тоже занят лавочками для гостей. Слева от входа, посредине стены, возвышается высокое кресло Дикиос. Пригласивший нас монах, почтительно склонившись, что-то сказал восседавшему на нем старцу, и тот, обратившись в нашу сторону, указал нам на диванчики поближе к нему. Когда все гости разместились по лавкам, послушники принесли на подносах чашечки с крепким кофе и блюдце с лукумом. Старец поинтересовался, откуда мы приехали, сколько сейчас монастырей в России, посещает ли народ храмы Божьи и почему Антон оказался на Афоне в полевой военной форме. Все присутствующие тем временем неспешно беседовали между собой, а те, кто не готовился ко причастию, потягивали горячий кофе. Узнав, что Антон бывший военный, старец удовлетворенно кивнул головой и сказал, что греки с нетерпением ждут исполнения пророчеств о взятии русскими войсками Константинополя. Так в разговорах прошло 15 минут. Наконец, старец поднялся, и вслед за ним потянулись к выходу все остальные. Служба продолжалась еще около 4 часов. Но после небольшого отдыха и чашки кофе она прошла легко и молитвенно.